Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что происходит с Конституционным судом? Одной из самых важных для Украины институций. Об этом наша сегодняшняя программа, в начале которой хочу представить вам сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Конституционный суд в Киеве начал деятельность через несколько месяцев после того, как в июне 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию независимой Украины. Согласно основному закону, в состав суда должны входить 18 членов, по 6 определяемых президентом, парламентом и съездом судей. Сейчас в этом органе работают 14 человек, еще по 2 должны в ближайшее время быть избраны. Конституционный суд принимает важнейшие решения, иногда прямо влияющие на политическую ситуацию в стране. Некоторые из этих решений вызывали недоумение не только у специалистов по конституционному праву. Например, в 2003 году, вопреки основному закону, суд разрешил баллотироваться на третий президентский срок Леониду Кучме. Впрочем, сам Кучма от участия в выборах отказался. Поставить себе на службу Конституционный суд стремились все украинские президенты. Активнее всего в этом отношении действовал Виктор Янукович. Ему удалось сформировать суд из преданных ему людей, услуги которых, как свидетельствует обнародованная «черная бухгалтерия» тогдашней правящей партии регионов, щедро оплачивались. В 2010 году суд вернул более широкие полномочия главе государства, отменив конституционную реформу 2004 года. Это решение способствовало узурпации власти Януковичем и, как полагают эксперты, стало одной из причин потери им власти. В феврале 2014 года парламентско-президентская форма правления в стране была восстановлена, и вскоре после бегства Януковича в Россию Верховная Рада уволила 5 членов Конституционного суда с формулировкой «за нарушение присяги». Освободить от обязанностей еще 7 парламент рекомендовал президенту и съезду судей, но этого не случилось. Обновление Конституционного суда сейчас протекает в рамках судебной реформы, призванной обеспечить право граждан Украины на справедливый суд. Новый закон о Конституционном суде, в частности, предусматривает изменение структуры и полномочий этого органа, а также вводит конкурсный отбор судей. Правозащитники и парламентская оппозиция в целом раскритиковали принятый Радой в июле 2017 года закон, который, по их мнению, позволит президенту управлять Конституционным судом в ручном режиме. В 2017 году суд принял только одно решение – признал неконституционным автоматическое продление меры пресечения для обвиняемого на подготовительном заседании суда и, несмотря на несколько попыток, так и не смог избрать своего нового председателя. Пока изменения свелись к созданию Большой палаты Конституционного суда и повышению почти в 6 раз уровня судейского вознаграждения. Однако экспертизы суда дожидаются многие важные для страны документы – в частности, законы о всеукраинском референдуме, языке, люстрации и декоммунизации, законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.
Гость нашей сегодняшней программы – профессор, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияко. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
Здравствуйте.
Вот на самом деле мало кто знает, что Украина – это страна с практически неработающим уже сколько времени? Уже
больше года
Конституционным судом.
Понимаете, после событий 2014 года там некоторые происходили вещи, связанные с деятельностью Конституционного суда. Но вы помните, тесно с деятельностью суда Конституционного связаны как раз события были 2010 года. Приняло решение о неконституционности закона, которым были внесены изменения в Конституцию. По существу он признал неконституционной Конституцию, той редакции, которая уже была 5 лет действовала. И это дало повод по существу узурпировать власть тогда Януковичу. И вот когда в 2014 году эти все события произошли, Верховная Рада приняла решение 4 судьи Конституционного суда отозвать в связи с нарушением им присяги. И они их отозвали. Остальные, которые принимали это решение в 2010 году, сидели и ждали. Боялись, естественно, что пойдут процессы. Началось уголовное дело, было возбуждено. Вы знаете, в связи с этими событиями даже бывшего министра юстиции Лавриновича начали привлекать к ответственности, что он публиковал текст Конституции 1996 года, то есть первозданный текст Конституции. И после этого Конституционный суд стал очень покладистый. Ну, во-первых, он вынес одно решение, связанное с внесением изменений в Конституцию по поводу децентрализации. Хотя там целый ряд положений неконституционные. Он сказал, все конституционно можно вносить. 31 августа там стрельба была, взрывали гранаты, 4 человека погибло под Верховной Радой. Потом закон о внесении изменений относительно правосудия. и тоже дал позитивный ответ. Но он еще решение очень такое резонантное принял о том, что как считать следующая очередная сессия. Как правило, исходили всегда из того, что это следующее за той, в которой было принято решение, скажем, одобрить изменение Конституции, на следующее надо принимать окончательно. Они сказали, следующая очередная – это любая очередная сессия в любой момент, то есть через год, через два. Почему это было сделано? Потому что известные Минские договоренности предусматривают некоторые там обязательства со стороны Украины политические. И децентрализация, вот внесение изменений Конституции – один из моментов. И поскольку это не произошло на очередной следующей сессии, ее даже не выносили на голосование, они взяли и приняли такое решение, что можно в любой момент, когда политическая ситуация сложится, либо иная там ситуация, позволяющая принять окончательное решение, тогда можно голосовать. Поэтому, когда мы пришли вот к этому моменту, когда внесены уже были изменения в Конституцию по поводу правосудия, и Конституционный суд после этого был выведен из системы правосудия, то есть он стал особым судом, отдельным судом, у которого свои полномочия. И оказалось, это в прошлом году было, закона еще не было о Конституционном суде нового, оказалось, что он не в состоянии работать, хотя 13 судей было и до сегодняшнего дня есть. А суд является полномочным, когда 12 судей принимают участие.
В чем же дело?
Представляете? А потому что вот три ветви власти занимаются формированием, и у них расходятся мнения. Да, потом еще судьи же ведь уже тоже получили карт-бланш после изменения Конституции. Те, которые принимали решение в 2010 году, они на 9 лет избираются. Значит, они теперь чувствуют, что они какие-то свои, скажем, амбиции могут удовлетворять. Вот дважды они уже пытались представителя суда избрать. Сюда. Не получилось. Значит, теперь да, даже вот такая интересная вещь, что начать работу, уже вошел в действие закон о Конституционном суде, они не могут начать работу. Почему? А потому что там по существу антиконституционно предусмотрено, что Конституционный суд работает в соответствии с Конституцией, законом и регламентом, который он сам принимает. Они не могут регламент утвердить, по которому там сенаты создаются, те, которые части уже Конституционного суда, которые должны рассматривать те же вопросы, связанные с конституционными жалобами. Это же новый институт появился у нас. Можно подавать жалобу в Конституционный суд гражданину на решение, скажем, суда, когда там он считает неконституционным является закон, который был применен при этом. Они застряли абсолютно. И вот теперь ждут момента, когда президент, у него, значит, два судьи еще он назначить должен. Два судьи должна назначить Верховная Рада, парламент. И одного судья он уже назначил. Значит, уже 14-й есть. Но еще два остаются в декабре, в начале декабря, где должны назначить, потому что там сроки проведения конкурса и так далее. Но, между нами говоря, там такой бардак в отношении организации этого конкурса. Вообще конкурса никакого нет. Потому что президент по существу один конкурсную комиссию создал, а Верховная Рада – это комитет правовой политики конкурсной комиссии. Но там записана ведь интересная вещь в законе. Вот на две должности судей должно быть не менее 6 претендентов. Так какой же это конкурс? Скажите, пожалуйста. Это сделано для того, чтобы президент из 6, но из 6 уже можно выбрать двоих, которые более, как говорится, подходящие, лояльные и так далее. Уже по любым соображениям можно из них выбрать из 6 двоих.
А почему вы удивляетесь тому, что президент хочет по своей квоте собирается избирать судей, с которыми он готов сотрудничать? В этом же есть логика.
Не надо изображать конкурс. То есть я не считаю, что это конкурс. Конкурс фактически осуществляет президент. Если бы это один человек был избран конкурсной комиссией, причем я вам скажу, там есть очень интересные данные, которые должны учитываться, и кандидат на должность судьи Конституционного суда должен быть человеком с высокими моральными качествами, и он должен иметь высокий уровень профессионального доверия, признание буквально профессионально написано. Слушайте, кто это определяет? Хорошо, ладно. Нет претензий к человеку, скажем, более-менее знает ее в среде, там, правовой и так далее, политической. А признанный уровень профессионально, извините, наверное, это какие-то критерии должны быть. Этого ничего нет. Ни в Конституции, вот в этой части, которая касается организации деятельности Конституционного суда, ни в законе. Ясно, что в законе надо было это сделать. В общем, на этом фоне будет осуществлено, я так думаю, до середины декабря, это точно уже окончательное комплектование Конституционного суда. Это будет 18 судей, Ну, я уж думаю, тогда они изберут председателя и его заместителя. И, скорее всего, уже и этот регламент утвердят. Десятки лежат у них конституционных жалоб. Конституция ведь говорит, нормы Конституции имеют прямое действие. Берите норму Конституции и прямо ее применяйте, если у вас нет там какого-то, скажем, механизма, как это делать в законе самом.
Как вообще получилось, что Конституционный суд, который принял, очевидно, заведомо неконституционное решение по восстановлению Конституции 2010 года, он смог полностью сохраниться после событий 2014 года?
Ну, вроде бы у нас так все началось, помните, все события, Верховная Рада, она принимает законы, которые туда реанимационный пакет реформ носит. Там их качество никто не проверяет, потому что это от гражданского общества, от представителей идет. Они все это голосуют. А потом все стало на свои места. Почему? Вначале была, на мой взгляд, еще был какой-то страх, опасение. Потому что, ну вот, гражданское общество неизвестно, какие реакции будут на те или иные. А потом, оказывается, у гражданского общества нет никаких инструментов воздействия на власть, кроме выборы. И ожидай следующего. Или устраивай Майданы. Или,
ну, там, выборы – хороший инструмент воздействия. Люди должны бояться выборов, которые в парламенте.
О чем вы говорите? Вы же знаете, как выборы. Ну вот вы правильно сказали. До сегодняшнего дня работает Центральная избирательная комиссия, которая организовывает эти выборы, где где-то 13 из 15 человек уже давно, где-то 5 лет, как
исчерпали свои полномочия,
закончились,
да?
Их полномочия. Вместо того, чтобы заменить их, у нас до сих пор торговля идет. Кого бы туда назначить? Поштучно идет, я так понимаю, отбор. Еще не подобрали, кого туда. А ведь, по большому счету, понимаете, я не хотел бы, как говорится, там быть Кассандрой, но может наступить момент, когда все может быть поставлено под сомнение. Скажем, выборы там любого органа. Если орган, который осуществляет выборы, организует, фактически нелегитимный. Так как в этом случае есть легитимные эти лица, вот до сих пор, вы знаете, вот эти вещи происходят, и потому что нет ответственности. Они делают, что хотят, и они знают, что за это ничего не будет. Ну вот последний, вы помните, это вот закон приняли, которым разрешили президенту назначать главу районных администраций. Значит, без конкурса.
Ну, это то, чего вы хотели. Он больше не надо там изображать конкурс. Там был такой же конкурс, как Конституционный суд. Вот, нет, сказали, так, бессмысленно нет, это преизображать.
Я о другом. Законом установлено, что конкурс проводит специальная комиссия, которая создается кабинетом министров. Это все государственная власть, исполнительная. И государственная исполнительная власть подбирает эти кадры. Ну, и Конституция же установлена в отношении тех же глав администрации районных и областных, что представление президенту на назначение дает кабинет министров. А тут вообще ничего не надо. Никаких отборов, никаких представлений кабинета. Президент просто может назначать. Понимаете, это тоже ведь все в контексте совершенно неконституционном. И ясное дело, что это может опять привести к непредсказуемым последствиям.
В эфире программа «Дороги к свободе». Ее ведет сегодня для вас Виталий Портников, гость нашей программы, профессор, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияка. Ну вот, давайте вернемся, Виктор Владимирович, к Конституционному суду. Вот все же, когда весь этот процесс завершится, вы как считаете, этот орган будет независимым? Или если зависимым, то насколько? Давайте попытаемся оценить потенциал.
Ну, у меня большая тревога по поводу возможности использования Конституционного суда в будущих политических процессах. Почему? Потому что все это так идет. И закон о Конституционном суде какой? А прежде всего изменить Конституцию. Фактически, представляете, после 2010 года, когда они себе такое позволили, я на заседании Конституционной комиссии, когда рассматривались эти изменения в Конституцию, спрашивал коллег, которые там сидели, члены комиссии, я говорю, как это, скажите, пожалуйста, как будто у нас не происходили эти события. Должны же мы какой-то предусмотреть механизм реакции на подобные вещи. Ведь мы не гарантированы, как оказывается, против подобных антиконституционных действий Конституционного суда. Так мы же должны как-то иметь инструмент какой-то. Ничего. Более того, понимаете, просто закапсулировали Конституционный суд. Что сделали? Конституцию предусмотрели, что теперь привлечение к ответственности судьи Конституционного суда только за согласие самого суда и освобождение от должности судьи надо 2/3. И вот они попали в ситуацию, когда уходил, ну, срок 9-летний прошел, представитель Верховного суда Баулин, там еще один судья.
Конституционного суда.
Конституционного,
Да. Сказали Верховного.
Не-не, да, Конституционного суда. Срок закончился. А формально надо решение там принять, он там, если подает в отставку, либо по собственному. А 2/3 они не могут набрать. 12 не голосует на 2/3. Даже такой механизм придумали, который может привести к тому, что когда есть все основания, скажем, дать согласие на привлечение к ответственности судьи, они наберут 2/3. Скажем, 11 проголосует, на не 12. И получается, что Конституционный суд теперь защищен еще больше. Там одна интересная вещь еще предусмотрена, что судьи не несут ответственность за принятые ими решения и выводы, если только при этом не совершили преступление. Ну, попробуйте доказать, что это преступление, скажем.
Ну, коррупционное действие, преступление. Если не доказано, что они взяли взятку за решение.
Они будут 2/3 не дадут на голосование и не дадут привлечь к ответу. Представляете? Ну, вот это нормально. И я это все воспринимаю, скажем, вот эти все вещи, как, ну, попытку оградить от любых влияний политических. Вы знаете, Верховная Рада по существу уже вообще к судебной власти не имеет никакого отношения. Наверное, большие дела предстоят. Даже то, скажем, решение, которое Конституционный суд должен принять, скажем, где-то в любой момент, касательно вот тех же изменений в Конституцию, они надеются, что 2/3 там найдется. Я могу сказать, там есть 4 человека, это точно, я знаю, 4 судьи, которым я верю как себе. Они никогда не пойдут на...
Вы о каких изменениях в Конституции говорите конкретно?
Это изменения, касающиеся децентрализации.
Но и вы имеете в виду отдельные районы Донецкой и Луганской областей?
Ну да, да, да. Потому что вы же знаете, если уж вы об этом вспомнили, что в случае чего, если политическую часть нас заставят выполнять, то она состоит из того, что надо внести изменения в Конституцию.
Конституцию, конечно, да, потому что ничего подобного в Конституции нету.
Да, да, да. Больше я на эту тему не хочу говорить, потому что она очень печальна.
И это самая важная тема, это как раз то, что касается реальных функций Конституционного суда в будущем, если действительно...
В том-то и дело. Да. Так я вот, самое главное, я вам говорю, я не уверен в том, что они будут стоять на позициях...
Защиты Конституции?
Защиты конституционного строя, защиты интересов государства,
общества. Вы сказали, что вы верите 4 судьям. Так, значит, если 4, 18 минус 4, это уже 14.
Да, представляете? Значит, 12 уже есть.
Ну, может, там есть кто-то, кого вы не знаете?
Ну, еще один, я знаю, что точно там, ну, это же мало. У них остается инструмент какой? В свое время я отказался, мне предлагали несколько раз баллотироваться в суде Конституционного суда, я отказался, говорю, что я там буду писать особое мнение? Зачем мне там сидеть? Влиять на процесс я не могу, а судья только может, если мнение расходится, написать особое мнение, и что? И вот эти люди будут писать особые мнения, понимаете? И единственное, что я могу видеть, что это порядочные люди, что это люди чести, совести.
Знаете, Конституционный суд может принять такое решение, только если перед этим его примет само государство, его одобрит президент, его проголосует парламент.
А что значит государство?
Ну, и законодательная власть, прежде всего.
Подождите, но ведь не может она принять вот эти вещи, о которых мы говорим, без решения Конституционного суда?
Не может, нет, безусловно.
Значит, надо прежде решение... Ну, они подготовят проект, скажем.
Законопроект,
они,
да.
Да, они
и
скажут...
И должен будет на рассмотрение Конституционного суда, он будет отправлен, только после этого он может пройти голосование в парламенте.
Только да, только
совершенно
так.
Совершенно верно. То есть от Конституционного суда все зависит.
Без него ничего не... Да. И поэтому я вам говорю, у меня это вызывает тревогу, что какие-то, наверное, на всякий случай, вот они готовятся, эти люди, к большим делам.
Ну, если я был какой-нибудь западный посредник на переговорах, я бы вас спросил бы, а как иначе урегулировать конфликт на Донбассе, если не вносить изменения в Конституцию и не выполнять Минские соглашения?
Ну, скажем так, мы дошли до ручки в этом смысле. Ну, вы уже перешли на такой вопрос несколько, скажем, отдаленный от нашей темы.
Нет, не отдаленный, потому что вы, оно как раз приближено к нашей теме, потому что это решение должен будет взять ответственность Конституционный суд.
Понимаете?
Вы сами это сказали.
Нет.
Это, кстати, мало кто знает то, что вы сейчас сказали. Вот я вас уверяю, что большинство людей, которые для нас слушают и смотрят, для них откровение, что на самом деле это будет зависеть от голосования в Конституционном суде Украины. Да. И без этого голосования ничего не произойдет.
Да.
Не только в парламенте, но и там.
Где-то 9-11 пункт этих договоренностей предусматривает Минские договоренности. Предусматривает, что мы должны будем внести изменения. Там даже более того, там сказано, что мы должны принять новую конституцию.
Ну,
до конца 2015 года мы должны были принять. Все это по срокам уже все, как говорится, ушло давно. Но если речь идет о том, что надо выполнять то, о чем где-то кто-то договаривался, подписи там нет ни президента нашего, никого, но это вообще какая-то, ну, абракадабра. Но мы должны выполнять. Это не договор международный, который ратифицирован, скажем, его надо выполнять. Я по этому вопросу, понимаете, если бы президент сделал все так, как это должно быть, как глава государства, подписал, но с кем?
Ну вот хороший вопрос, да, с кем?
Да, с кем?
Если тот, с кем он хотел подписывать, Путин, не хотел ничего подписывать, значит, а те, с кем можно было договориться, никто.
Но вещи его такие, писать там, что обязуется там Украина принять Конституцию. Подождите, а что, президент принимает Конституцию? Значит, надо было согласовать с Верховной Радой. А вы согласны принимать Конституцию с вот этими положениями, где обязательно особый статус? Где перечень буквально прилагается, 8 пунктов, которые вообще неприемлемы, антиконституционные, понимаете? И что еще? Ведь восстановление контроля над границей только после проведения выборов. А вот сейчас, вы же знаете, какая ситуация. Волкер там ездит от Соединенных Штатов, значит, встречается и с представителем Путина. О чем они там договариваются, я только могу себе представить по некоторым, скажем, там, его комментариям, что вот мы там договариваемся о том, что, ну, все-таки миссию вести, так?
Миротворческую.
Миротворческую. Но там ведь есть для ведения миссии 4 условия. Среди них очень важные условия. Определить стороны. И стороны должны дать согласие.
Не, Россия хочет, чтобы одной из сторон была так называемая Народная Республика.
Вчера я слышу, и вы, наверное, уже знаете, что они уже не просто говорят «отдельные районы». Они говорят ДНР, ЛНР. Они уже республиками их, они уже их субъективировали. И, видимо, скорее всего, с помощью американцев будут предлагать, вот страна, с ними заключайте. Ну, вы извините, тогда это Россия, тогда мы должны ей поблагодарить за то, что она нас свела с ДНР и ЛНР, да? Но ведь в Минских соглашениях, или точнее этих договоренностей,
никаких соглашений, республик нет.
Там есть отдельные районы.
Есть отдельные районы, да. Понимаете? Но вы сами говорите, что эти отдельные районы тоже должны быть прописаны в Конституции решением Конституционного суда.
И прямо написано, тоже нет. Что отдельные районы. Я к чему? Я боюсь того, что, как вы говорите, а что делать? Мы дошли до того состояния, и причем соглашались все время, соглашались. Вот теперь согласились без нашего участия. Там какие-то разговоры, переговоры ведут Сурков с Волкером. Вот они нам предложат вариант, как они договорились. И, скорее всего, вот этот вариант, политическая составляющая, будут нас ставить перед фактом, ее надо выполнять. Но для меня абсолютно понятно, что нормальный вариант, если вы уже пошли на это миротворческая миссия, если вы уж, скажем, согласитесь на это, она должна войти на всю территорию, аж до границы Украины реально с Россией, там поддерживать порядок. Теперь, вы же знаете, в ООН уже было оглашено, они исследование провели, что 10 лет минимум эта вся территория одна из самых минами там и другими.
То есть вы говорите о переходном периоде, таком своеобразном.
Речь идет о том, что это разминировать надо, обезопасить. Прежде чем говорить о каких-то выборах, надо, во-первых, сделать безопасное вот это пространство. Необходимо все это разминировать, все это разобрать. Вернуть людей, там 1,5 миллиона только здесь, в Украине, перемещенных лиц, да? Вернуть людей, те, которые захотят, естественно, возвратиться. Помочь им восстановить жилье, нормальные условия, хотя бы какие-то там коммунальные эти услуги, чтобы они могли получать. Но после этого, я уже не говорю, там другая составляющая, скажем, разоружение, вывод этих войск.
Но это вот все далее. Вы рассказываете сейчас варианты, которые точно не требуют присутствия решения Конституционного суда. Это вот такая альтернатива.
Нет, так вы меня спрашиваете, да, а как я вижу решение? Я вот такой вариант я бы допустил бы и сказал бы, давайте так действовать. Если так возможно договориться, я бы согласился, что так
можно вот действовать. Вы, по крайней мере, пришли...
Потом выборы можно делать после
всего. Мы пришли, по крайней мере, к такой дилемме, что либо это вот такие вот решения про изменения в правовой ткани Украины с неизвестными последствиями, либо переходной период с известными последствиями. Спасибо. Виктор Лавренович, напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был профессор, бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины Виктор Мусияко. Спасибо, что были с нами. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Всего доброго, господа. До новых встреч.